Макс Мах. Пилот-ракетоносца. Читает Макс Радман. Низкий старт спортсмены заимствовали у кенгуру. Сжимаясь как пружина, бегун после выстрела или команды стремительно выбрасывает тело вперед. Глава первая. Случай. 15 марта 2531 года. Космическая станция «Птицелов». Перед стыковкой грузопассажирский транспорт, на котором на станцию «Птицелов» перебрасывали третий взвод 6-й роты, прошел мимо легкого крейсера «Наутилус». Кроме Эрика, никто из 32 курсантов не читал Жюля Верна. Они о нем даже не слышали. Поэтому неудивительно, что название корабля заставило их гадать, что бы это могло быть – личное имя, инструмент, вроде пробойника или пневмосверла, звезда или планета. Еще это мог быть спутник, астероид или, скажем, гора на любой из трех десятков планет, входящих в состав империи Торбинов. Вариантов много, и не факт, что на самом деле Наутилус не является потомственным именем, переходящим от корабля к кораблю не одну сотню лет. Такое случается довольно часто, но о такой возможности подумал только Эрик, потому что читал книгу про капитана Немо и его подводный корабль. Он даже помнил сноску, в которой разъяснялось, что Наутилус – это головоногий моллюск. Другое дело, что Эрик не знал, сохранились ли еще где-нибудь на Старой Земле эти существа, и если все-таки сохранились, как они должны выглядеть. В любом случае, он, по обычной своей привычке, не стал принимать участие в разговоре. Сидел молча, смотрел, как по экрану внешнего обзора проплывают хищные очертания ударного крейсера, заточенного, как он помнил из курса «Боевой состав флота», на взлом планетарной обороны, и думал о том, какому умнику пришло в голову назвать современный боевой корабль именем, которое практически ни у кого не вызывает никаких ассоциаций. «А ты, счастливчик, чего молчишь?» Счастливчиком Эрика назвал инспектор учебных заведений округа при переводе в училище пилотов. Назвал с иронией, подразумевающей законченного неудачника. Вьюн истории это и не знает, и не может знать. Слышал что-то краем уха и все. Но вот прикапываться к Эрику это ему совершенно не мешает. Штефан Бирн, как и большинство других курсантов, вырос в семье. А семьи на Иль-де-Франс обычно большие. Знает своих родителей, имеет множество братьев и кузенов. Кроме того, он попал в училище по реестровому набору рекрутов из колонии «Новая Швабия», одной из пяти основных колоний континента Промисленд. Примечание. От английского «Promised Land» – «Земля обетованная». И это делает его здесь, да и везде на планете, своим. А Эрик, мало того, что штрафник, он везде – на планете, на континенте, в училище – чужак. Да еще и безродный сирота ко всему. Глумиться над такими, как он, легко и просто. Никто за него не вступится, потому что некому. «Молчу, потому что сказать нечего», — ответил на подначку Эрик. «Извини», — сказал спокойно, без агрессии. Равнодушным тоном снулой рыбы, так как по опыту знал, что это лучший способ отделаться от Штефа и его подпевал, и снова оказался прав. Вьюн смерил его презрительным взглядом, типа «ну что с тебя взять, скалечного», и вернулся к обсуждению названия крейсера, который он, к слову, опознал не как ударный, а как сторожевой. Судя по тому, что никто ему не возразил, большинство курсантов думали точно так же. Люди и вообще по большей части нелюбопытны и ленивы. А те, кто знал правильный ответ, просто не захотели связываться. И Эрик их хорошо понимал. Бирн, как и большинство неумных задавал, критику не любит, и никому никогда ничего не забывает. При этом парень он крупный, крупнее даже Эрика, да и дерется хорошо. Во всяком случае, лучше многих. Так что связываться с ним себе дороже. Впрочем, у Эрика мотив не связываться совсем другой. Если бы он захотел, то избил бы Вьюна до полусмерти, и его шавок. Но наученный горьким опытом делать этого не станет. Училище пилотов москитного флота – не смоляной городок. Здесь калечить противника, тем более убивать, нельзя. Мигом вышвырнут на свалку или запишут в черный десант. И то, и другое означает конец, причем конец быстрый и печальный. «Ладно», — решил Эрик, стараясь на всякий случай держать Вьюна в поле зрения. «Терпеть осталось недолго, всего полтора года. Сущие пустяки. Я выдержу. Я смогу». Он уже совершил однажды ошибку, замахнувшись не на того, на кого следует. И вот результат. Вместо третьего курса Звездной Академии — шестой курс в училище пилотов москитных сил. И добро бы речь шла о настоящих москитниках, истребителях планетарных сил обороны или палубных истребителях тяжелых кораблей. С гораздо большей вероятностью всех их распределят на нижние палубы крейсеров и носителей или на такие вот орбитальные крепости, как Птицелов, один из сегментов которого возник сейчас на обзорном экране. Кто-то же должен рулить на шаттлах, ремонтниках и прочей невооруженной мелюзге. Печально, разумеется, но Эрик умел принимать мир таким, каков он есть. Лучше таскать почту и вывозить корабельный мусор, чем идти в первой волне десанта или дрочить на каторжных работах. Какой-никакой, а пилот и зауряд-офицер. Возможно, даже гардемарин. Примечание. Гардемарин. Звание унтер-офицеров в русском императорском флоте, существовавшее с 1716 по 1917 год. С 1716 по 1752 и с 1860 по 1882 год звание гардемарина в российском императорском флоте существовало как строевое. В остальное время гардемаринами называли воспитанников военно-морских учебных заведений. И потолок совсем неплохой. Если повезет, в отставку выйдет мичманом, а то и лейтенантом. Это уж как сложится. Во всяком случае, на нижних палубах будет ходить гоголем, поплевывая на работяг через плечо. Да и офицеры обычно относятся к пилотам нижнего звена вполне лояльно. Надо только знать свое место и не высовываться. Во всяком случае, до тех пор, пока не представится случай переиграть судьбу. Если честно, Эрик редко предавался такого рода размышлениям. Ему не надо было себя ни в чем убеждать. Не склонный к пессимизму и унынию, он являлся человеком дела и всегда был сам по себе и себе на уме. Таким его сделала жизнь. Скрытным, осторожным и предельно внимательным. Он не станет лезть на рожон и предаваться иллюзиям не будет тоже. Главное – выжить и не упустить случай. Возможности, как не раз убеждался Эрик, обычно открываются вдруг, и использовать их надо сразу. Если упустил свой шанс, вини только себя – потому что положиться тебе не на кого. Один раз он отступил от этого правила, понадеявшись на справедливость одних и благородство других. И ничего хорошего из этого не вышло. А ведь если бы не расслаблялся, перспективы у него сейчас могли быть совершенно другие. Вообще, если разобраться, Эрик невероятно везучий человек. Не зря его позже прозвали «счастливчиком». Первый раз ему повезло, когда самодельный нож какого-то мелкого негодяя из стаи рыжих псов распорол Эрику кожу и тощую плоть, но застрял в ребрах. Не дошел, в общем, ни до сердца, ни до легкого. То есть, наверное, Эрику везло и раньше. Все-таки дожить в смоляном городке до шестилетнего возраста, не имея при этом семьи и не являясь членом стаи, задача, как говорят математики, отнюдь нетривиальная. Тем не менее, как-то же выжил. Эрик не помнил, как ему это удалось, но факт, как говорится, налицо. Детских воспоминаний у него почти не осталось, хотя кое-что время от времени всплывало в памяти. Он помнил, например, подвал сгоревшего дома, где какой-то беззубый старик в лохмотьях учил детей грамоте и счету. Воспоминание было туманным и включало в себя запах гари и чувство голода. Однако, как ни крути, читать-то он тогда все-таки научился и, значит, провел в том подвале ни день и ни два. Еще вспоминались помойки. Не одна, а много разных. Еды там практически не было, разве что крысу прибьешь. Но можно было найти что-то, за что старьевщики платили настоящие деньги. Немного, грош или два, чтобы это ни было и сколько бы это ни стоило на самом деле. Но два грошика – это полбуханки суррогатного хлеба. А для такого маленького мальчика, каким был тогда Эрик, это еда на два дня. Или даже на три, если наступала голодная полоса. Голод, боль и холод. Вот что вспоминалось отчетливо. Остальное, как в тумане. Драки. Драк, похоже, было много. Боль и кровь, злость и страх. А еще чердаки и подвалы смоляного городка. Другие дети. Кое-кто из них говорил на ланге, но большинство на местном диалекте дойча и руза. Примечание. Ланг. От лангуэ. Язык. Латынь. Общеупотребительный универсальный язык в империи Торбинов и в некоторых других мирах. Дойч. Язык немецкоязычных колоний. Руз. Язык русскоязычных колоний. Это Эрик помнил твердо, а вот лица и события не запомнились. Все смутно и нечетко. Память ребенка, медленно умирающего от голода. И все-таки главное в этой истории не страдания и невзгоды, которые он претерпел, а то, что там и тогда Эрик выжил. По-видимому, ему очень сильно повезло, как повезло и в тот день, когда заточка рыжего сучонка застряла у него в ребрах. Тогда его пожалел какой-то старьевщик, отогнал стаю. Кажется, даже стрелял поверх голов из дробовика. Притащил истекающего кровью Эрика в свою берлогу. Вспоминалось темное, задымленное, но при этом пахнущее едой помещение. Вытащил из тела нож, обработал рану, зашил. А потом сдал Эрика в детский дом, что, наверное, было совсем непросто. Слишком много беспризорников пряталось по щелям в руинах старого порта и в трущобах смоляного городка. Детский дом, в который попал Эрик, был ужасным местом. Там тоже все время было холодно, голодно и страшно. Чего конкретно боялись дети, Эрик теперь вспомнить не мог, хотя и догадывался. И еще там постоянно дрались. За еду, за место у печки, за все. Но вскоре ему повезло снова. Новый губернатор, под оплеку событий он узнал много позже, начал наводить порядок в смоляном городке. Детский дом, а по сути обычный работный дом для мелких трудяг, был упразднен. И Эрик с несколькими другими мальчиками и девочками попал в новый сад, сиротский приют, расположенный на окраине Туманной долины, маленького городка, затерявшегося в горах водораздела. О том, как ему повезло, Эрик догадался не сразу. Но зимой разразился чудовищный экономический кризис, и на северном материке от холода, не хватало топлива, голода и эпидемий вымерло до 60% населения. Детям в новом саде тоже пришлось туго. Но эпидемии так высоко в горы не добрались. Топлива хватало. Городок располагался в самом сердце реликтовых эндемических лесов, покрывавших тысячи квадратных километров незаселенной горной местности. Здания приюта, больше похожие на тюремные бараки, стояли на берегу большого горного озера, а это чистая вода, рыба, которую ловили сами дети, и кормильные угодья сирен. Примечание. Сирены – отряд травоядных млекопитающих, живущих в воде, в том числе и в пресной. На планете Эвр, Эвр в древнегреческой мифологии – божество восточного ветра, адаптировались и размножились после второго этапа терраформирования около 150 лет назад, на которых старшие дети во главе с воспитателями пытались охотиться прямо с лодок, вооружившись топорами и самодельными острогами. Но и горожане, как ни странно, помогали, чем могли. Охотники иногда притаскивали в новый сад подстреленных ими оленей и кабанов. Каждый второй в городе был браконьером или контрабандистом. А мельник отдал сиротам несколько мешков тронутого морозом зерна. Поэтому в приюте никто той зимой не умер. А в смоляном городке, как рассказывали, не выжил практически никто. Эрик прожил в новом саде 4 года. Не самое счастливое время в его жизни, но и не самое поганое. Во всяком случае, здесь его не преследовали холод и голод, а драться приходилось не больше, чем в других местах. Учителей, как таковых, в приюте, разумеется, не было, одни наставники. Но зато в городе имелась библиотека бумажных книг, которыми практически никто не пользовался. Эрик читал на ланге и на рузе, а потом выучил еще и дойч, на котором в приюте говорило большинство детей и воспитателей, и стал едва ли не единственным пользователем городской библиотеки. Там, к слову, он и наткнулся на записанный с чьих-то слов пересказ романа Жюля Верна «Наутилус капитана Немо». Первоисточник, по-видимому, не пережил долгую ночь, но Эрик умел довольствоваться малым. Жизнь в новом саде подчинялась строгому распорядку. 6 часов в день дети работали на благо приюта, уборка территории, ремонт помещений, заготовка дров и многое другое. Два часа разучивали под руководством рукоположенного пастора молитвы и псалмы, и еще 4 часа учились. Эрик не был уверен, что верит в Бога, но даже если бы верил, он не знал, какой именно конфессии принадлежит по праву рождения. Поэтому, и от нечего делать, на уроках закона Божия он тихо сидел в самом дальнем углу и читал все подряд, что попадало под руку на полках в шкафу пастора. Католическую Библию на Ланге, православный требник и еврейский молитвенник на Рузе, Талмуд и Коран на Дойче. Но главное, он не мешал остальным детям петь псалмы, и пастор его за это по-своему уважал. На других уроках наставники учили детей писать, читать и считать. Большинство из сирот, вне зависимости от их возраста, были неграмотными и пытались рассказывать им об истории и географии Эвра и империи Торбинов. Эрику все это было ни к чему. В библиотеке нашлось несколько весьма полезных для расширения кругозора книг: «Династия Торбинов», «Империя превыше всего», «Звездный атлас с комментариями», «Имперская провинция Эвр», «Всеобщая история Герлиха» и довольно много учебников по математике, физике и химии. Вот их он и читал. И, как оказалось, не напрасно. Эрик прожил в новом саде 4 года. На самом деле чуть больше, но в данном случае можно и округлить. А потом к ним нагрянула инспекция. Внезапно и неожиданно, поскольку до этого, если кому и было дело до сирот, так только городскому голове. Приют находился на городском бюджете. Вот их никто и не проверял. Все, что следует, в городе знали и без проверок. Но, как оказалось, теперь про несчастных сирот вспомнили в руководстве Лена, и не без причины. Губернатор провинции Эвр приказал развернуть 1,5 десятка новых военно-технических школ, поскольку армия, флот и промышленность неожиданно ощутили дефицит квалифицированных кадров низшего звена. Попросту говоря, всем нужны были обученные и вымуштрованные на солдатский манер работяги, и первым делом в администрации губернатора вспомнили про детские дома. Кадры не безупречные и в чем-то даже проблемные, но зато их можно рекрутировать, не вызвав принудительным набором политических волнений в городских и сельских коммунах. Так Эрик попал в Праг, крупный промышленный центр на Южном континенте. Проверку рекрутов производили в ускоренном режиме, поэтому, выяснив, что Эрик говорит и читает на нескольких языках и знаком с основами естественных наук, на все про все ушло круглым счетом 5 минут, его послали в школу младших техников ВКС. Примечание. ВКС. Военно-космические силы. А поскольку разговаривавшая с ним дама из комиссии не захотела затруднять себя лишними вопросами, Эрик, во-первых, попал сразу в 3-й класс, где учились в основном 12-летние дети, а во-вторых, вместо клички Крепыш, под которой прожил предыдущие 4 года, получил фамилию Минц. Ни одно, ни другое его не возмутило. Минц так Минц. 3-й год обучения, значит, так и будет. Эрику было не привыкать встраиваться в новую для него систему отношений, и он в нее встроился. Может быть, для кого-то учеба в государственной технической школе казалась наказанием, вроде тюрьмы или каторги, но для Эрика это была настоящая удача. Казенная форма, продовольственное и вещевое довольствие, собственная кровать в казарме. О чем еще можно мечтать после того, через что он прошел? А то, что ребята в основном старше его по возрасту, так и Эрик не лыком шит. Парень он от природы крупный, драться умел и правила выживания знал наизусть, как отче наш. Первым делом Эрик внимательно изучил доставшийся ему по случаю коллектив. Класс 40 человек, поток 160. Учатся вместе с самого начала и за прошедшие 2 года успели притереться и определились с тем, кто у них главный, а кто шестерит. Эрик рулить не хотел, но и в рабство попадать не желал. Пришлось драться. Сначала бить, потом объяснять свою позицию словами. Кулаки оказались убедительнее слов, но и слова не пропали в туне. Разобрались, перетерли, пришли к соглашению. Эрик на власть элиты не посягает, а они его не прессуют. Пусть живет как хочет, а это значит сам по себе. Это Эрика вполне устраивало, ему ни друзья, ни компания не нужны, и статус без надобности. Так что устроился он совсем неплохо. Койка в дальнем углу казармы и место в любой очереди, за едой, в душевую, везде, в середине строя. Не первый, но и не последний. Кому другому такое могло не понравиться, а ему в самый раз. Он и учился, следуя тому же принципу, не выставляться, но и не проседать.